Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM. Я Юрий Будкин. Сегодня вторник, 2 декабря. Сейчас 17 часов 7 минут. Добрый вечер. Программа «Пиджаки». Наш гость Евгений Бушмин, заместитель председателя Совета Федерации, Российской Федерации. Евгений Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Пиджак в пиджаке. Об этой детали мы всегда в начале программы говорим. Евгений Викторович, вот смотрите. Только что в новостях довольно много было о том, что говорят в Министерстве финансов. До этого сегодня министр финансов Силуанов говорил о том, что равновесие, известный курс рубля при цене на нефть $80 будет ниже 45 рублей. Теперь вот в Минфине говорят, что инфляция в этом году будет чуть меньше 10%. А вот насколько этим цифрам стоит верить?
Ну, каким-то стоит, каким-то нет. 45 рублей – это нормальный курс при $80 за бочку нефти. При 90, я думаю, что мы где-то в 38 должны уложиться. Ну и так далее. Здесь достаточно понятная расчетная ситуация. А вот с инфляцией я, пожалуй, не соглашусь. Надо учесть, что кроме ожиданий у нас еще и технически нет возможности держать инфляцию ниже 10%. Я думаю, что меньше 12% в следующем году инфляция не должна сложиться.
Но подождите, тогда получается, что все это нельзя было просчитать заранее, что то, что происходит сейчас с экономикой Российской Федерации, это что-то внезапное?
Цена на нефть 70-68 долларов за баррель. Это совершенно непросчитанная в экономике ситуация.
Это то, чего нельзя было просчитать?
Этого нельзя было просчитать. Я абсолютно уверен, хотя со мной там некоторые экономисты спорят, что, в принципе, нельзя исключать такую возможность. Нет, такую возможность исключать нельзя, но просчитать то, что сложится такая ситуация, то, что там Саудовская Аравия будет добывать и поставлять на рынок нефти больше, чем ее квота в ОПЕК, и они как достижение говорят о том, что да, ОПЕК не снижает квоты, но хотя бы квоты выполняете. Но этого, конечно, просчитать было очень трудно. Я по-прежнему уверен, что такое поведение, допустим, Саудовской Аравии означает все-таки это приказ из Соединенных Штатов.
Хорошо. Допустим, они получили этот приказ. Тогда почему они все работают по этому приказу?
Вы знаете, вот... Явно, что санкции Европы против России работают против любой...
В некотором смысле, ведь арабам это не очень выгодно.
Нет, это сейчас уже это больше невыгодно Соединенным Штатам. Я думаю, что после того, как нефть упадет, вот реально будет держаться ниже 70, рейтинг у президента Соединенных Штатов упадет еще больше, потому что сланцевая нефть, она дешевле 80 не получается. Это означает, что надо останавливать контракты, это надо ждать, пока это все вернется на 80. Мы почему говорим о 80?
А когда вы говорите про 80 и сланцевую нефть, ведь приводят самые разные цифры и говорят, что при некоторых условиях американцы якобы могут содержать на себестоимости сланцевую нефть, добывать ее, при том, что нефть будет стоить, скажем, $50.
Сланцевая нефть не может стоить 50. Не Другой может, разговор, пока. Что другая нефть, которую они также добывают, закачивают свои резервы и продают там на внутренний рынок, и, возможно, могут себе позволить, если будут потреблять сланцевую нефть, продавать и вне, это она дешевле, конечно. Там, в Мексиканском заливе нефть получается дешевле, но сланцевая, она достаточно дорогая. Смесь той и другой может быть стоить где-то там 60-65, но 50 сейчас уже нет такой себестоимости ни у Америки, по-моему, ни у нас. У арабов есть. У арабов себестоимость намного ниже. Но дело в том, что... Они понимают, что стоит один раз загнать это все достаточно низко, как это они сделали в 88-й, 89-й год, и в 90-м году это к известной ситуации там, с бюджетом Советского Союза привело, то потом они достаточно долго выкарабкивались из этой ситуации, и их резервы были тоже достаточно потрепаны.
Иначе говоря, даже действуя по приказу, они далеко не уйдут от нынешней цены.
Я думаю, что ниже 60 не будет.
Хорошо, значит, ниже 60 мы довольно легко по нынешней ситуации можем просчитать, что за максимальный курс доллара нас ожидает.
Да.
И что это за курс?
75.
75 для доллара?
Да.
А как будем мы жить тогда?
Ну как? сделать все, чтобы выйти хотя бы при 60 долларах за баррель, хотя бы выйти на 55-60. Вы понимаете, что есть еще денежно-кредитная политика. Если мы полностью отпустим рубль, будет одна ситуация. Если мы все-таки будем контролировать...
Сейчас происходит контроль?
Нет, сейчас мы отказались от контроля, поэтому...
То, что сегодня было на рынке, это отказ от контроля?
Это отказ от контроля, конечно.
Хорошо, тогда 50-й спрашивает, вот с вашей точки зрения, почему рубль падает ко всем валютам? Почему в других нефтяных странах вот того, что происходит с рублем, у нас нет?
Нет, это не совсем так. Вы посмотрите, может быть, не в той мере, но доллар укрепляется ко всем валютам, включая евро.
Да, но не в той мере.
Да, не в той мере. И причина понятна. Ведь на самом деле стоимость нефти – это не единственная причина, с которой нам приходится, не единственная проблема, с которой нам приходится бороться. Санкции, как бы мы ни хотели, да, они ударили по Европе, и Европа вводила санкции не для того, чтобы нас наказать или себя наказать. Они выполняли приказ тех же Соединенных Штатов. Под давлением Соединенных Штатов вводились эти санкции. А раз так, то мы... получили минус от этих санкций, ну, пусть такой же, как Европа, но мы-то его получили, и он наложился на низкую цену на нефть. Плюс то, что мы подошли достаточно с малыми темпами роста промышленного производства, фактически с нулевыми.
Малые темпы были не только у нас.
Да, не только у нас.
В этом смысле мы равны.
Но в любом случае, если бы темпы были у нас 7-8%, и мы бы получили и санкции, и нефть, то мы бы все равно лучше вышли. Дело в том, что когда нулевые темпы прироста, то это уже такой, знаете, уровень, это вот как на ледяной горке. Взяли, столкнули, чуть-чуть толкнули, и мы уже пошли вниз. Пошли вниз больше, чем если бы мы, у нас был хоть какой-нибудь рост. Конечно, плохо, что был выбран момент, я думаю, он был выбран специально, что был выбран момент подтолкнуть нас именно в то время, когда у нас остановился рост промышленного производства.
Ну, хорошо, а что с этим можно сделать? Или, ну, понятно, да, что при 75 рублях довольно сложно будет жить в Российской Федерации.
Очень сложно. Да. Во-первых, я думаю,
как можно это смягчить?
Я думаю, что, во-первых, этого даже допускать нельзя. Просто нельзя этого допускать. Значит, здесь должна быть изменение в денежно-кредитной политике.
Но деньги кончатся.
Ну, как кончится? 60 долларов за баррель. Вот вы, может быть, не помните, вот я еще замминистра финансов был, когда мы там считали 18 долларов, сколько мы дополнительно получим по отношению к 16 долларам, а мы сейчас говорим о 60. Но на самом деле...
Так расходы другие.
А вы знаете, расходы другие, но когда на вас наваливается такая громадина, надо вообще подумать, нужно ли во всех направлениях нам сохранять такие расходы. Все-таки какая-то реструктуризация. Я не говорю о том, что надо сокращать все подряд. То есть никакого обрезания не должно быть. Но надо подумать и сейчас более экономно расходовать средства. У нас есть некоторые проекты, по которым можно было бы сэкономить. И потом, посмотрите, допустим, как выполняются наши некоторые программы. На 37%, на 38% уже на 1 ноября, хотя они должны были быть выполнены на 85%. Ну, какой смысл в таких программах, что мы их финансируем? Надо еще раз их посмотреть. Недавно у нас выступала председатель счетной палаты. Она что говорит? Она говорит, неэффективно расходуются средства. Значит, надо, если мы только на эффективности можем триллион сэкономить, то, простите меня, мы уже в состоянии привести рубль к 55 и к 60 при 60 долларах за баррель.
Это Евгений Бушмин, заместитель председателя Совета Федерации. Раз уж вы заговорили, что мы можем все-таки привести.
Да.
Просто Юрий тут нам пишет через сайт, говорит Москва. Нет, это Алекс. Только что вы сказали, что доллар будет стоить 75. Это принимать как руководство к действию? Так точно будет?
Нет. Если ничего не делать... Если отпустить полностью при условии, если нефть 60 и меньше, мы можем...
Чего пока нет.
Чего пока нет. И причем это не один день и не два, это должно быть год 60 должна стоять нефть и ниже. Тогда получится 75. Это не будет, а получится. Теперь надо с этим бороться. Какие способы борьбы? Я вам первое предложил. Нужно, во-первых, какой-то вводить валютный контроль. Многие против. Да я сам против любого валютного контроля. Но, в принципе, такой отток капитала, который у нас наблюдался...
Так а он еще не отток, этот капитал? Есть еще что контролировать?
И будет... И в этом году будет отток, ну, возможно, чуть меньше, но не намного меньше, чем в прошлом году. Нет,
просто, может быть, раньше надо было вводить этот контроль?
Нет, не надо раньше. Вы поймите, любой контроль, который осуществляет государство, это показать бизнесу, что они не способны нормальными рыночными методами руководить и вводят какие-то административные. Потому что валютный контроль – это административные меры, что нехорошо для бизнеса. Для любого. Не только, кстати, для иностранного, но и для нашего тоже.
Ну, ведь говорят, что российский бизнес, он особенный, потому что он вынужден работать в условиях неравной конкуренции. Разве это не так?
Ну... Вы знаете, однажды в 98-м году, когда мы совсем поникшие смотрели за тем, как с 6 рублей доллар подрос до 24, мы думали, что уже все, в общем, выбраться нам не удастся. Но, в общем, оказалось, что, во-первых, более дешевый рубль способствует экспортным поставкам. Он, да, он сокращает импортные поставки, но он способствует экспортным поставкам. Значит, баланс между экспортом и импортом в сторону экспорта. И это уже хорошо. А что такое, когда положительный такой баланс? Он означает приток валюты иностранной. А если приток валюты, значит, курс будет, доллар будет слабеть, а рубль будет укрепляться.
Ну, через какое-то время. Вот Виталий,
44-й, как раз не один день.
Раз вы вспомнили про 98-й год, мы сейчас в похожей ситуации? Дефолт типа того, что было в 98-м, он может быть?
Исключен.
Почему?
А объясню. Конечно, учиться на своих ошибках не любит никто. Но в данном случае эта учеба на ошибках, она была принята на законодательном уровне. Мы сейчас не раскручиваем спираль долгов, когда на следующем этапе берутся долги, покрывая тело предыдущего долга, проценты по предыдущему долгу, и мы с помощью новых заемных средств все это гасим, у нас набегают новые проценты, причем большие. И опять все это пирамида.
То есть поэтому не
вот
будет
это
ГКО?
Пирамида. Нет, ГКО будет, но... Отдельно будет обслуживание, которое будет в расходах наравне с обороной и безопасностью, а отдельно тело. И мы точно знаем, что если мы не в состоянии обслуживать процентные расходы, то тогда мы не сможем брать дополнительные займы. Тогда мы это делали. Сейчас мы этого делать не будем. То есть дефолта не будет, но при этом ситуация с девальвацией, как вы видите, тоже пока не повторяется. Я надеюсь, что не повторится. Не будет увеличения с 35 до 150. Вот это точно.
Это Евгений Бушмин. Он заместитель председателя Совета Федерации. Кока the Kid. Так человек себя представляет. Через наш сайт говоритмосква.ру. А расскажите про корпоративные долги России. Есть реальные валютные резервы для того, чтобы его погашали? Это вообще проблема?
Это проблема.
Он большой.
Он большой. К чему приводит необходимость погашения корпоративных долгов? Она приводит к уменьшению прибыли этих компаний и иногда заставляет их, что называется, работать в убыток. Золотовалютные резервы к корпоративным долгам фактически отношения не имеют, кроме решения государства помогать государственным же компаниям. Вот здесь можно... какую-то долю резервов, там, фонда национального благосостояния или там, резервов Центрального банка каким-то образом задействовать. Но на самом деле корпоративные долги – это долги корпораций. И если кто-то, один или два из сотни, не сможет их выплатить и уйдет в убыток, станет банкротом, то эта ситуация нормальная для рынка. Другой разговор, что если таких компаний будет очень много, вот при 75-80 рублях за доллар такая ситуация возможна. Но я надеюсь, что ни государство, ни Центральный банк, то есть государство, я имею в виду правительство, ни Центральный банк, ни законодатели такой ситуации не допустят.
Когда мы говорим, могут или не могут допустить той или иной ситуации, в том числе вот таких экстремальных, а когда это может произойти?
Это может произойти в следующем году.
Это любого дня дело или... 2015 года.
Это 2015 года. Еще раз вам говорю, когда неделю или две недели цена держится 60, это никак не повлияет ни на доходы, ни на расходы. Нет,
понимаете, когда речь идет о том,
вопрос
что несколько
об инфляции.
Дней назад было 60, а теперь уже говорят про 67, вот это уже серьезно.
Да. Все равно надо подержаться. Вот когда нефть 60, то, наверное, вот так в том же объеме продавать ее не следует. Следует чуть-чуть подождать и продавать ее по 70, а потом по 80. И я думаю, что в следующем году, я соглашаюсь с границей от 60 до 80, потому что волатильность достаточно большая у нефти, но то, что средняя цена будет выше 70, мне кажется, именно так и будет.
Жираф Мариус, так человек себя представляет, пишет: Китай с гораздо лучшими показателями в экономике выбрал в свое время фиксированный курс юаня. Почему мы так не делаем?
Ну, во-первых, как вы знаете, Китай вышел на первое место по экспорту своей продукции.
Да.
А что такое экспорт? Экспорт – это приток валюты. Если у вас очень большие резервы, а там триллионные резервы, а у нас 420, там 450 варьируется, ну, то есть изменяется.
И сейчас расходуются, да. даже эти резервы.
Расходовались, сейчас меньше расходуются. Ну, да. Сейчас контроль, все-таки такого контроля за курсом нет. Так вот, у них триллионные, и поэтому они могут себе это позволить. Если бы мы были первая в мире страна по экспорту, мы тоже могли себе это позволить.
Короче, мы не можем
нельзя
себе этого позволить.
В экономике, в рыночной экономике, нельзя себе позволять фиксированный курс. Все-таки, как бы мы ни говорили, основная экономика Китая, она все-таки плановая, а не рыночная.
Теперь еще одно. Степан из Вайтрана просит, чтобы мы так или иначе коснулись темы так называемой проверки действий Центробанка со стороны Генеральной прокуратуры. Все-таки что это такое? Как вы это оцениваете?
Не, вообще раз в год, значит, нанимается международный аудитор, который...
Я понял.
Да. Проверяет Центральный банк. Раз в год счетная палата, ее специально назначенный аудитор вместе со своей инспекцией проверяет Центральный банк. Если Генеральная прокуратура по заявлению кого-либо или по собственным мыслям, связанным с тем, что в Центральном банке может нарушаться, допустим, закон о Центральном банке, пойдет на его проверку, я тоже не вижу в этом никакой проблемы. Понимаете? Дело в том, что у нас сейчас какое-то очень большое желание проверить и докопаться, кто же во всем виноват. Это естественно.
Нет. Речь идет о том, нет, что
сначала надо решить, кто виноват.
Это нечто наднациональное. Многие полагают, что Центробанк никому не подчиняется в Российской Федерации. Возможно, подчиняется вообще кому-то за границей.
Нет, это не так. Генеральная прокуратура совершенно полное право имеет выйти туда и прийти точно так же, как, я не знаю, ну, в какую-нибудь там МТС, Мегафон, Билайн. Что там у нас еще? Теле-2.
Ну, давайте все-таки говорить тогда правительство Российской Федерации. А то мы как-то странно...
Правительство в данной ситуации это орган власти. Центральный банк органом власти не является. Это независимый, прописанный в Конституции.
Деньги.
Центральный банк занимается эмиссией. Это так. Это так. И почему орган, который занимается эмиссией, и обязательно прокуратура, я не очень понимаю. Я понимаю, что прокуратура там, где идет неисполнение закона, и ради бога, и надо проверять Центральный банк, так же, как всех остальных.
Вернемся тогда к Федорову. Федоров, как депутат Государственной Думы, вслед за многими гражданами, надо сказать, утверждает, что Центробанк нарушает Конституцию, потому что он должен по Конституции защищать и обеспечивать устойчивость курса рубля, чего нет.
Да, Центральный банк, кстати, еще закон о Центральном банке, там тоже это написано, вот, выполняет свою функцию. И мы говорим, в какой мере он ее выполняет. То, что он ее не защищает, это неправильно. То есть то, что он не защищает курс рубля, это неправильно. Значит, это все и процентная ставка. Вы знаете, что сейчас она доведена до 9,5%. То есть, чем повыше ставки Центральный банк отдает деньги банкам, тем меньше они вынуждены их брать. Соответственно, объем денежной массы сжимается.
Но тем меньше они дают на развитие промышленности.
тем меньше они дают на развитие промышленности. Ну, скорее всего...
Тем дороже деньги.
Тем дороже деньги. Соответственно, чем дороже деньги, тем более стабильный курс. Потому что такого количества денег, что весь рубли выбросить на рынок, нет. Соответственно, курс начинает более-менее стабилизироваться. Ну, просто... Это один из способов.
Просто деньги нужны либо для того, чтобы купить доллары, либо для того, чтобы развивать промышленность.
Совершенно верно.
Вот в данном случае у нас пока выгоднее покупать доллары.
Выгоднее покупать доллар, совершенно верно.
И значит, у нас пока нет промышленности. Кто в этом?
Нет, и Центральный банк сейчас борется с тем, чтобы банки не ходили на валютный рынок, а шли в промышленность. Другой разговор, что рентабельность промышленности, особенно там сельского хозяйства, такая низкая, что те процентные ставки, которые получаются из 9% Центрального банка, они никак с этой рентабельностью не вяжутся. Вот в этом проблема. То есть для того, чтобы сейчас реально нам сдвинуть ситуацию, Центральному банку, чтобы туда не ходила прокуратура, им надо увеличивать денежную массу, но при этом нужен очень серьезный контроль, чтобы эта денежная масса не вывалилась на валютный рынок. А без валютного контроля это не получается. А валютный контроль мы пока не вводим, потому что мы считаем себя рыночным государством, потому что мы считаем себя, что мы обещали бизнесу, что мы не будем смотреть к ним в карман, что мы будем это делать через налоговую систему, заранее объявляя и так далее, и так далее. Если мы ведем налоговый контроль и не позволим этой денежной массе выброситься на валютный рынок, мы быстрее все это сделаем. Я считаю, что и надо так делать. Но поймите, там есть председатель Центрального банка, там есть совет директоров. Они все это дело анализируют, и они анализируют, что хуже. Риск того, что на какое-то время обвалится там в полтора, даже в два раза.
Перед кем отчетны эти люди, когда они принимают решение?
Они отчетны перед Государственной Думой, потому что они по закону о Центральном банке рассказывают Государственной Думе, как они, во-первых, какую они принимают денежно-кредитную политику, во-вторых, они отчитываются о том, как они выполнили то, что они приняли. Раз в год это обязательно. Это обязательно.
И их работа оценивается?
Их работа оценивается. И так же, как каждый член Совета директоров Центрального банка назначается только с постановлением Государственной Думы. Если через промежуток времени идет переназначение, и работа этого члена Совета директоров недовольны депутаты Государственной Думы, они просто его не переназначают. Мало этого, Совет Федерации обязательно
раз в
год... Часто
не переназначают.
Ну, было немного, но таких проблем пока не было. Я думаю, что если такая ситуация затянется, такие неперназначения будут. Кстати, Совет Федерации тоже приглашал председателя Центрального банка, и она рассказывала всю эту ситуацию.
Она убедительно говорит?
Она понимает, что она делает. Она понимает, что она делает. Она оценивает риски, все риски, которые случаются. Она приняла свою позицию как ту, над которой надо работать, но при этом метаться и переключаться на какие-то другие позиции, ну, допустим, там выбрасывать массу денег в экономику, опять-таки, не включая валютный контроль, она не собирается. И это правильно.
Заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин сегодня в программе «Пиджаки». Я напомню, телефон прямого эфира 7373948. Он понадобится вам уже буквально через 5 минут. СМС-портал можно использовать прямо сейчас. Плюс 7-925-48-94-8. Можно по-прежнему писать через сайт «Говорит Москва». Можно писать через Твиттер пользователю «Говорит МСК». Разговор с Евгением Бушминым мы продолжим примерно в 17.35. Прямо сейчас 17.30. На очереди новости, потом реклама. А вот потом продолжение этого разговора.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 2 декабря, 17.36. Я Юрий Буткин. Мы продолжаем в программе «Пиджаки». Евгений Бушмин, заместитель председателя Совета Федерации страны. Вопросы от наших слушателей. 483-й спрашивает, а почему в Казахстане кредиты, например, в два раза дешевле, чем у нас?
Нормальная ситуация. У них денежно-кредитная политика позволяет установить ставку, по которой деньги банкам отдаются ниже, чем у нас в два раза. Соответственно, банки отдают предприятиям в два раза дешевле. Весь разговор ведется о том, что у нас должно быть не только... То есть это не только вина банков. Это, конечно, вина и Центрального банка, что у нас такие дорогие кредиты. Но Центральный банк считает, что достаточно большую часть инфляции составляет монетарная политика. Монетарная политика, это означает, чем больше денег, тем больше инфляция. На самом деле, многие Сергей Глазев считает, что это не так, что, допустим, тарифы естественных монополий больше участвуют в долей в инфляции, чем, допустим, монетарная составляющая. И он считает, что надо давать больше денег банкам, давать деньги промышленности, и тогда инфляция не будет так расти, как она сейчас растет.
Но он же не имеет возможности воплощать это в жизнь.
Нет, он не имеет возможности, потому что он не отвечает за денежно-кредитную политику, отвечает Центральный банк. Центральный банк считает, что большие кредиты не позволяют нам очень наращивать процент инфляции.
И то, что думает и делает Центральный банк, проверяют депутаты Государственной Думы, когда Центробанк перед ними отчитывается. И Леша спрашивает, а есть специалисты в Думе, которые могут все это квалифицированно анализировать?
Ну, во-первых, раз в год нанимается специальная аудиторская фирма.
То есть депутаты
проводится
решают...
конкурс.
Депутаты изучают то, что специалисты говорят.
Да, конечно, конечно. Проводится аудиторская оценка. Кроме этого, в Центральном банке есть собственный аудитор, бывший зампред счетной палаты, который тоже готовит свой отчет о том, что происходит. Он достаточно независимый от Центрального банка, но вместе с международным аудитором или российским, смотря кто выиграет конкурс, там даже иногда ассоциация аудиторских фирм выигрывает конкурс, получается достаточно серьезный документ, который показывает, как работал Центральный банк. Плюс счетная палата. Счетная палата тоже проверяет Центральный банк и готовит свой отчет. Это по текущей деятельности. В случае же нарушения, по мнению счетной палаты или внешнего аудитора, или внутреннего аудитора, нарушение закона, вступает в действие прокуратура. Это обычная, нормальная практика, пусть независимого, но Центрального банка России.
Так, сразу несколько человек пишут, в данных условиях что делать гражданам? Что рубли менять в доллары или евро? И вообще, как сохранить свои средства? Их можно сохранить?
Ну, на самом деле, не от того... Вот, вы знаете, очень много шло разговоров о том, какой делать налог на дарение или на наследство. И вот многие цивилизованные страны пришли к тому, что вообще наследство – это неправильный подход к передаче своего имущества. Каждый должен зарабатывать сам. Поэтому да. Главное не то, что вы успели скопить, а главное то, что вы зарабатываете сейчас. Если то, что вы зарабатываете сейчас, хватает вам для того, чтобы нормально жить, это нормальная ситуация. Накопительство или накопление на черный день в условиях такой инфляции, в условиях такого рынка, таких цен на нефть и такого курса, конечно, это очень...
То есть накопил трать?
Накопил трать, конечно. А как? А как вы хотите? Вы хотите, чтобы вы работали, скопили какую-то сумму, а потом инфляция, курс и нефть сожрали эту сумму? Нет, я, в общем, не за это.
Ну, хорошо, тогда по-другому. Вот смотрите, у нас инфляция.
Да.
Вы говорите даже больше, чем предполагают люди, которые руководят этим.
Возможно, что инфляция будет даже больше, чем предполагают.
Больше 10%.
Возможно, даже больше
10%. Хорошо. Значит, цены растут.
Растут.
Тарифы растут.
Растут.
Что еще? Налоги растут.
Вот с налогами не очень.
Ну вот на налоги на недвижимость,
месте?
Пожалуйста.
И что, у вас вырос?
Ну, в Москве у всех вырастает налог, говорят, чуть ли не 10 раз.
Ах, говорят. Ну,
но это легко
вы же спрашиваете меня?
Так.
Я вам отвечаю, у меня пока не вырос. У меня тоже есть квартира, и я посмотрел.
Новая.
Нет, у меня старая квартира, я давно живу в Москве, и я плачу за нее налог. Вот, предполагается, что... Ну, я там платил какой-то... Я помню, когда 600 рублей платил, потом там 900 рублей. Я так сейчас понимаю, что при всех этих вот изменениях кадастровых оценок мне придется платить... И из-за того, что у нас теперь ТСЖ, и мы как бы независимы от всех, мне придется платить там 2400.
И все-таки в любом случае эти налоги растут. В данном случае, вот говорят, в целом по городу где-то на 20% каждый год в ближайшие 5 лет этот налог будет расти. Это общие оценки. Кроме того, растут транспортные налоги, другие налоги растут. А, собственно...
ОСАГО растет.
ОСАГО растет. А где взять деньги, чтобы все это заплатить?
Зарабатывать? Ну, уж точно не из-за того, что вы накопили.
То есть государство забирать деньги забирает?
Нет, государство...
А уж зарабатываете сам.
Государство не забирает. Значит... Часть забирает государство, часть забирает страховой бизнес.
Страховой бизнес может лоббировать.
Не, он не может лоббировать.
Он просто так, забирает. Тариф на ОСАГО вырос, как это происходит сейчас.
Ну, тариф на ОСАГО вырос, но на самом деле он вырос только потому, что объем выплат уже приблизились к тому, что они собирают. Они не лоббировали и не требовали повышения только тогда, когда они собирали больше денег, чем выплачивали по страховым случаям. Сейчас ситуация другая, поэтому они требуют, поэтому идет и повышение. Это тоже понятно, но забирают все, даже на рынке у вас там, в магазине у вас, тоже забирают больше. То есть нельзя сказать, что там государство составляет какую-то большую долю.
Государство еще и налоги берет просто.
Еще
те,
к чему?
Кто продают на
еще
рынке...
к чему?
Нет, те, кто продают,
те, кто продают на рынке, они
налоги
берут...
у тебя не берут.
Нет, они налоги не берут. Они берут больше, они берут деньги. Вот когда они берут деньги, и, допустим, какие-то из торговых сетей торговую наценку делают там 25, 30, 35, 40%, это как раз и есть, они берут у вас все, они берут у вас деньги. Государство за все предыдущее время, в общем, при всем повышении, вы не можете сказать, что она повысилась там больше, чем там на 30-40%. Инфляция за это время каждый год 7, 8, была 10%. Вот если вы посмотрите и выясните, что у вас налоги увеличились также в той же пропорции на ту же величину, что и инфляция произошла, то вы поймете, что, ну, вроде бы с государством более-менее понятно. Когда мы обещаем, что мы не будем повышать налоги, это означает, что по сравнению с инфляцией рост налогов больше не будет. Но на инфляцию-то нужно брать. Почему нужно брать на инфляцию? Потому что из этих денег пойдет заработная плата врачам и учителям. А у них-то нужно, чтобы тоже зарплата росла хотя бы на инфляцию. Поэтому здесь вещи
то
соизмеримые.
То есть за врачей и учителей подумает государство?
Обязательно.
А все остальные должны зарабатывать?
Должны зарабатывать, конечно.
Но депутаты и врачи... чиновники получают зарплаты, которые намного больше, чем у всех.
Вы где это взяли? Вот я посмотрел среднюю зарплату по многим нашим ведомствам. Не знаю, там Россельхознадзор, Роспотребнадзор. Там получается у них 17 тысяч, 18 тысяч, 19. Средняя зарплата, простите, уже за 20 в экономике. Мы же что сейчас делаем? Мы сейчас зарплату...
Все-то смотрят за зарплаты депутатов, вы же понимаете.
Депутатов 450 человек.
И каждый получает по 420 тысяч.
И каждый получает по 420 тысяч.
И это намного больше, чем прежде.
Нет, это намного больше, чем прежде. А последнее повышение зарплаты депутатов, вот с которого пошло вот это увеличение, было, как вы понимаете, в 2002 году. Вот просто вот эти скачки не совсем правильно, но повышать зарплату чиновникам и депутатам так же, как это делается врачам, учителям, нельзя. Потому что тут экономика, а тут, простите, волевые решения. И волевые решения говорили, нет, количество чиновников не увеличиваем, зарплату не повышаем. Год, два, три. Потом, когда выясняется, что качество чиновников ухудшилось, потому что люди, которые соображают что-то, идут в бизнес, а не чиновниками, начинают понимать, разворачиваются, повышают зарплату чиновникам. И они уже вынуждены не повышать ее на 7-8%, а делают это, простите, на 30-40%.
Ну, в данном случае даже в разы получается.
В 2,5 раза.
Ну да, 160 было.
В 2,5 раза.
Александр пишет, у меня вырос налог на землю, вот вы говорите, в 2,5 раза. Третий год подряд растет, за 3 года уже в 10 раз. И вырос только из-за процентной ставки, это Подмосковье.
Процентные ставки чего?
Не знаю, вот об этом Александр
написал. И я не знаю чего. У меня тоже есть участочек небольшой в Подмосковье. И там есть кадастровая стоимость. Я не вижу, чтобы она росла. Ее один раз пересматривают в 5 лет. После этого ставка зависит только от решения местного органа власти. Если у вас местный орган власти год назад поставил 0,1, сейчас поставил 0,2, а через год поставит 0,3, у вас, конечно, все это будет расти в 2-3 раза.
Но понятно, что многие...
Причем это не государство, это местное самоуправление, которое, кстати, по Конституции отделено от государства.
Так вот, люди-то не понимают таких отделений. Местных
как это не понимают?
А кто же такое местное самоуправление?
Это ваш поселок. Глава вашего поселка, которого лично вы избирали.
Глава поселка приходит и говорит, ну, вы знаете, по закону я нигде не могу взять денег, кроме как у вас.
Да. Да, значит, у вас будут лучше свет на улице, значит, у вас будет тепло, значит, у вас будет уборка мусора, значит, у вас будет ремонт тротуаров. Нет, если вы не хотите, вы уберите этого главу, поставьте другого, он у вас не будет брать денег, но вы загрязнете в...
Но тогда вернемся. Все решения, к примеру, про тот же налог на недвижимость принимались когда-то. Тогда, когда не планировалось, что вот такой будет инфляция,
да,
что так все будет меняться. Это
конечно.
Не повод приостановить все эти реформы?
Нет, конечно.
Почему?
Ну, потому что это повод снизить рост. Не, чтобы он рос не так же, не рос так скачкообразно, как это сейчас вот у нас с инфляцией ситуация. Но это совершенно не повод, потому что только налоги дадут вам возможность заплатить врачам, учителям, военным. Если вы, знаете как, если вы не хотите кормить собственную армию, вы будете кормить чужую. Поэтому вот так взять и сказать, нет, мы не будем собирать налоги, зачем это нужно? А наши ребята с оружием пусть сами пройдутся по городам и соберут, что им надо. Ну, мы же такое не предлагаете. А почему вы предлагаете отказаться от налогов, но не предлагаете при этом военным самим добывать с помощью своего оружия себе пропитание? Нет, у вас одна вроде бы...
Но армия растет, а врачей все меньше, пишет ТОП.
Армия не растет. Армия сокращается, переходит на более...
С точки зрения повышения заработных плат, конечно. Я думаю об этом.
Ну, конечно, потому что раньше мы призывали пацанов, а сейчас у нас контрактники, у которых зарплата по отношению к этим пацанам, призывникам, в сотню раз.
Это Евгений Бушмин, он заместитель председателя Совета Федерации. Я попрошу вас надеть наушники.
Да, конечно.
7373948 – это телефон прямого эфира. По-прежнему можно писать через СМС-портал. По-прежнему можно писать через сайт «Говорит Москва». Можно писать через Твиттер. 7373948 – телефон прямого эфира. Как обычно, в таких случаях телефонная машина начинает, как это сказать, немножко болеть и не принимать все звонки. С вашей точки зрения, вот подписанный сегодня президентом Путиным закон о торговом сборе для Москвы, Петербурга и Севастополя, насколько он повысит цены?
Я думаю, что именно этот сбор вообще не повысит цены. И даже, мне кажется...
Торговцы же говорят, что это сильным бременем...
Вы сами их, вот хорошо вы их назвали. Вот давайте на этом остановимся.
Торговцы,
вот пусть они говорят что угодно. Мы возьмем, посчитаем, что мы посчитаем? Что такое торговый сбор? Торговый сбор говорит, вы налог платите? Да, я плачу. Сколько вы платите? Вот столько. Но минимум вы должны платить вот торговый сбор вот столько. Да нет, я плачу больше. Ну, тогда вам ничего не надо платить. А вы платите? Не, я ничего не плачу. Зачем мне это нужно? Я торгую себе, зарабатываю там на то, что
но
мне
нормально,
надо.
Ну, формально вроде как ничего
тогда
не продаю.
Нет, тогда ну, да. Это неправильно. Вот вы должны платить не меньше, чем торговый сбор. Торговый сбор – это не дополнительный налог. Это минимум уплачиваемых вами торговым предприятием налогов.
Если ты это
совсем другая.
Заплати.
Конечно.
Но люди же будут говорить, что они не могут такие большие деньги платить.
Какие большие?
Ну,
патент?
Любой человек...
Вы знаете, сколько в Москве людей работает на патент? Сотни и сотни тысяч. Это означает, что им выгодно на патенте работать. Они работают. Так вот, торговый сбор устанавливается не выше патента. Если вы вдруг решаете всем миром, что патент очень дорогой, и вам он с квадратного метра невыгоден, тогда обращайтесь в Московскую городскую думу и требуйте понижения стоимости патента. Понизили на 10%, все вас стало устраивать, в соответствии с этим автоматически и торговый сбор будет меньше. Почему? Потому что нельзя устанавливать торговый сбор выше патента. Потому что если вы платите патент, вы уже не платите торговый сбор. Почему? Потому что торговый сбор внутри патента.
Но они же могут установить торговый сбор больше патента.
Не могут. Законодательством
нет, дополнительно это... Дополнительно к патенту.
Я законодательством имею в виду... это запрещено. Если кто-то не читает законы, это не означает, что они все плохие. Часть из них хорошая, вы их просто не читаете.
Евгений Бушмин, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Откуда такие цифры, что сотни тысяч платят, работают по патенту? У нас в Москве зарегистрированных 15 миллионов. Разделите эту цифру на сотню тысяч. Это что получается? У нас работает каждый 15-й по патенту, что ли?
И что? А ваш вопрос?
Да, я тоже
вопрос
не понимаю.
Один. Откуда такие цифры, вот, звучащие в эфире? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот вы говорите о налогах, о сборах, о том, что нужно ко всему подходить вот так принципиально. Но вот недавно показывали Улюкаева по центральным каналам. Он сидел на стуле стоимостью, ну, как минимум $500. Это уж к маме не ходи. А там еще было стулья в 24.
А надо, чтобы за $5 был?
Что? Ну, вот нет, это... надо, чтобы стулья были такие же, которые, так сказать, оправданы по своей собственной цене. Как же это в кабинете у министра, представляющего, так сказать, нашу, как бы, и говорящего весьма правильные вещи в эфире? Стул минимум стоимостью там за каждый гвоздь по...
Дороговатые стулья. Ну, да, я так понимаю.
Нет, если дорогие стулья, то, соответственно, они как-то покупались... Вот, вы знаете, есть такой сайт, где производятся эти самые закупки. Его очень часто критикуют, и совершенно правильно критикуют.
Шума много, это правда.
И совершенно, да.
И многие закупки останавливают.
Да я, кстати, с этим согласен. Я, кстати, много общался вот с ребятами из Народного фронта. Они как раз занимаются этой проблемой, и очень многие останавливают. Если когда-то этот стул проскочил, то будем надеяться, что другие стулья... По ценам таким же уже этот контроль не проскочит. Весь вопрос, вот сейчас говорить о том, что у него откуда-то последние 10 лет стоит стул достаточно дорогой для сегодняшнего времени, ну, наверное, неправильно. Правильно будет сказать, а вот эта закупка, вот этой мебели закупка для Министерства экономики слишком дорогая. Мы требуем, чтобы вы посмотрели еще раз цену, снизили и сделали закупку по более дешевой цене. Вот это нормальный подход, но это я вот понимаю.
С вашей точки зрения, какой подход правильный? Потому что многие говорят, к примеру, грубо говоря, да, стул министра финансов должен, да, быть таким же, как стул, я не знаю, какого-нибудь чиновника где-нибудь на районном уровне. Вы согласны с этим или нет?
Я не могу с этим согласиться по одной простой причине. Дело в том, что у нас время министра финансов гораздо дороже, чем время чиновника. И если мы будем обеспечивать ему условия жизни, условия работы такие же, как у чиновника, который в 20 раз времени дешевле, то, соответственно, мы и требовать от министра финансов можем только то, что мы требуем от чиновника с тем самым стулом. Поэтому я за то, чтобы условия были нормальные, но не без предела. Вы там прекратите, как уже несколько раз писали, ставить строчки в бюджет о собственном пиаре в несколько там десятков миллионов рублей. Вы прекратите покупать автомобили стоимостью там по 12, по 14 миллионов. Какая-то бред какой-то. И это останавливает, это нормально. На это работает Народный фронт. Если у кого-то есть желание в этом поучаствовать, вы присоединяйтесь к Народному фронту. Там ребята этим конкретно занимаются.
Теперь дальше. Леша спрашивает, как с вашей точки зрения оценивать действия Центробанка, который в разгар кризиса начинает массово отзывать у банков лицензии?
Нет, это не так. Вот вы просто посмотрите, возьмите, вот возьмите вы там РБК, там они сообщают каждый день, сколько и у кого это отбирается. Посмотрите, там в неделю 3 лицензии.
Ну, примерно
так. И вот уже год, мы вот как пришла Набиуллина, да, так мы в неделю, это знаете, такой, это
сито такое. Но ведь до нее-то этого не было.
Да.
А она пришла, по сути, тогда, когда уже мы подкрадывались к кризису.
Не, мы не подкрадывались.
Не понимая, что он будет
это
таким.
Это неважно. Понимаете, дело в том, что когда у нас кризис, наличие плохих, вороватых банков еще хуже для нас, чем их отсутствие, чем отзыв у них лицензии. Вы должны это понимать, потому что они все это обрушат, убегут, своруют как раз в тот момент, когда нам хуже всего будет. Поэтому у них отбирать лицензию надо сейчас, надо было вчера. И жалко, что мы это не начали 5 лет назад.
Заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин. Мы продолжаем. 7373948. Слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Дмитрий, Москва.
Прошу.
А вот скажите, вот ваш гость, вот я абсолютно не согласен с вашим гостем, в плане, сказал, что люди копят деньги и сразу тут же тратят. Люди копят деньги не от хорошей жизни, а вот, допустим, на пенсию или там потом вещи. Вы посмотрите, просто пенсия 8-10 тысяч рублей. Вот такой вот вопрос.
Да, это, пожалуй, единственный вопрос. Это, знаете, это вот раньше такая была проблема, там, похоронные деньги.
Помните, гробовые, когда, да.
Да, гробовые, которые пропали. Вообще, это самое ужасное, что... И я даже доходил до того, что, минуя всякие рыночные механизмы, вообще предлагал, чтобы государство вообще выделило это деньги. Вот сколько сейчас стоит это, столько надо заплатить. То же самое вот это вот единственный вопрос, связан с пенсиями. Реально, меня спрашивали, как вы относитесь к накопительной системе. Я всегда говорил и сейчас говорю. Пусть меня ругают, плохо отношусь, понимаете? Потому что нынешний бизнес, не в состоянии нам сохранить те деньги, которые мы себе на пенсию.
Но каждый из единственное, нас в состоянии.
Единственное, как он в состоянии? Через что? Через банк, который рухнул, и вам выплатили 700 тысяч? Или через что вы в состоянии?
Потратив деньги на что-нибудь, что-нибудь потом продавая.
Ну, не продавая, а используя на той же пенсии, конечно, не покупая это на пенсию. Это раз. Но в любом случае, я не хотел накопительный, хотел все-таки взвалить эту обузу на государство. Пусть это не небольшие деньги, но это будут деньги достаточные, чтобы прожить. Это мы говорим о прожиточном минимуме пенсионера. Ну, много раз это обсуждалось и говорилось. Если пенсия будет не ниже прожиточного минимума пенсионера, по крайней мере, государство обеспечит, чтобы он жил, этот человек, этот пенсионер жил. Это уже важно. А если вы положите
каждый человек,
деньги,
вне зависимости, кем он был до этого.
Нет, это важно. Минимальный, чтобы был прожиточный минимум, а тот, кто зарабатывал и отдавал деньги в налоги государству, чтобы выплачивал зарплату врачам, учителям и военным, должен иметь пенсию выше. Это обязательно.
Евгений Бушмин был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Приходите еще. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».